Так, ну что, давайте продолжать. Все так. Да. У нас еще одна тема, которая напрямую связана с пробуждением этой галактики. Мы ее сегодня несколько раз касались, но не уходили в нее, потому что нам надо было, знаете, так вот с парадигмой закончить. А теперь мы можем к этому приступить. Эта тема, связанная с записями духа, то, что мы говорили, помните, да, вот где записи духа, откуда, что с ними делать и так далее. Вот на самом деле вот у нас есть такая часть, да, вот, которая называется лотос. И, в общем-то, лотос – это часть изначального читающего отца, одной из функций или задач которой – работа с записями духа. Складывать, генерировать, обрабатывать, распаивать, преображать и так далее, и так далее. Вот наша задача – пересмотреть, откуда вообще, что это все появилось, что это за лотос и так далее. Итак, если мы вспоминаем, в пятой расе, у нас же преемственность какая-то есть. В пятой расе у нас были 7 планов. Помните, да? Физический. Второй.
Эфирный.
Эфирный была прослойка, она не была плана.
Астральный.
Ментальный. Ментальный. Четвертое. Будди. Вот на физике жили просто. Астрала. Это дом души. Там души, те, кто умерли, переходили на астрал, поживут опять на физику. Прослойка была эфирная. Там был ад. Там была отработка. Ментал. На ментале у нас был что? Рай. То есть те, кто жили не очень праведной жизнью, те, кто жили неправедной жизнью, те на эфире отрабатывали, жили. Те, кто жили более-менее нормально, на астрале. Поживут, у них тут домик стоял, и опять уходят на физику. Те, кто праведно жили, они на ментале. На Манасе, да, то есть в раю. Вот рай был там. Почему был? Потому что закрыт, так же, как и ад. Как структуры старого плана творения, ненужные уже сейчас. Будди, четвертый план. Вот те, кто, люди, которые устремлялись развиваться, развивали свои части, искали мудрость веков, сидели в практиках, сидели в молитвах, сидели в позах лотоса и так далее, и так далее. Те, кто пытались взойти, накопить, стать кем-то, стать совершенней. Вот когда они достигали какого-то определенного состояния, пробуждаясь в Будде, они выходили на четвертый план. Да, то есть великое происходило просветление. То есть они сюда выходили, и что здесь делали? Это они входили в огонь самадхи, если кто-то такой знает. Знаете такое? Все слышали? Все сидят и все хотят, стараются войти в самадхи. Там полное блаженство. Самадхи. Это четвертый план, буддичный. Будди-план. Ну, нет, это еще не нирвана. Нирвана выше. А вот те, кто пробуждался реально, они входили туда, куда входили. Вот сюда приходили на четвертый просветленный. Знаете, можно просветлиться чем-то, просветиться, да, и войти в это. Притом, смотрите, физика – это физический план, астрал, ментал – это тонкий план, а Будди и так далее – это уже огненный план. То есть туда не так просто попасть.
То есть это надо было накапливать определенный огонь.
Как его накапливали?
Ну, например, садились и начинали медитировать на что-то. Что делали? Открывали чакры, правильно? Чакру самую нижнюю открывали, самую нижнюю, самую первую чакру. Не будем говорить, какая сейчас, неважно. Да? Там был огненный центр жизни, поэтому поднимали огонь. Вот этот огонь, поднимая по позвоночнику, это называлось поднять кундалини, если кто-то помнит. Какая была задача? Поднять что-то снизу куда-то наверх. Это называлось поднять «я есмь». «Я есмь» – это именно центровка разума. Его надо было поднять из нижней части, из нижней чакры. Его надо было поднять в головной мозг. Потому что в головном мозге человека есть такое... даже физически это нейрохирурги нашли. В центре головного мозга есть небольшая камера, абсолютно пустая. То есть небольшое помещение, маленькое и пустое. Там ничего нет. Ни крови, никакого вещества, ни мозгов, ничего. Там просто пустое место. Вот это место называется оджас. И вот именно в оджасе, в общем-то, разум и живет. Как такого. Там фиксация огня. И по большому счету, надо было поднять через 7 чакр огонь кундалини из первой чакры, нижней, в оджас, в мозг. И тогда происходило вот это вот пробуждение, когда разум становился в этот оджас, и мозг вы пробуждаете. Если это происходило, да, то есть просветление, как определенная этапность этого действия, а есть пробуждение, когда, ну, в общем-то, пробуждение тоже вот, просветление, вот это вот самадхи, погружение в состояние вот этого блаженства, спокойствия, да, вот этого состояния умиротворения, покоя и так далее, и так далее, и так далее. Но это еще, знаете, это просветление. Это, скажем так, некая этапность, это некое, вот, знаете, такое состояние наработки определенной субстациональности огненной, да? Там субстациональности светом, субстациональности энергией и субстациональности духом. Это все разные типы субстациональности, которые можно было накапливать. И разные практики в разных религиях, они приводили к тому, что накапливали потихоньку. Вот то, что я сказал, например, в христианстве. Да, Сергий Радонежский что сказал? Целью христианина, христианина является стяжание огня Святого Духа. Смотрите, Святого Духа, огня Святого Духа. То есть это надо было накапливать молитвами по чуть-чуть дух, чтобы потом это как-то сложило что-то, и ты этим смог взойти на какой-то план более высокий, чем просто болтаться на астрале. Ну, я так вот образно говорю. И вот по большому счету развитие человека и накопление в частях определенных субстациональностей и вело его по этому вертикали развитию. Все выше и выше и выше. Стремится полет наших частей. И вот пятый план называется Атма. Он пятый план был в пятой расе. Сейчас у нас Атма, атмическое присутствие, это седьмой. Потому что у нас добавилось причинное, у нас добавилось эфирное. Поэтому плюс два. На Атме вот если самадхи у нас на четвертом, то на пятом у нас достижение состояния саттари. Знаете такое? Это когда полный нирван, когда ты плаваешь. Знаете, как это? Сидим в позе лотоса и плаваем в этом лотосе. То есть на самом деле это не фигурально плавать в лотосе и даже садиться в лотосе. Вот мы садимся физически в позу лотоса, а когда человек пробуждался и входил в саттари, он проявлялся вот здесь, и он там реально сидел в лотосе. Лотос – это часть. Часть по работе с духом. И действительно в ней Будда сидел. Вот Будда достиг просветления, он пробудился. Он смог в себе синтезировать три разных мира, и он смог, три разных тела, и он смог в синтезе этих тел достичь пятого плана и в атме сесть в позе лотоса. Вот его так изображают, он все время сидит, уши такие, и вот он сидит, раз ручки сюда, ручки, и радуется. И вот Практически во многих традициях целью практик было выйти в саттари, то есть быть, пробудиться, стать Буддой. Что значит было стать Буддой? Вот это кольцо физика астрал туда-сюда, туда-сюда. Она, конечно же, напрягала, потому что надо было рождаться, перерождаться, рождаться, перерождаться. И, в общем-то, одной из задач или из целей выйти в состояние Будды было прекратить так называемое кольцо перерождений. Выйти из кольца перерождений. То есть не между первым и вторым планом туда-сюда рождаться, умирать, а выйти в пятерку, сесть в позе лотоса и в конце концов затихнуть. Ну, тут такая поза лотоса, тут эти лотос сам лепестками, да? И, в общем-то, затихнуть наконец-то. Стать Буддой. Плавать в позе лотоса. Сидя в лотосе. И по большому счету, да, это можно, этого достигали. Вопрос только в том, что на самом деле получилась очень интересная фишка. Попасть туда можно. А вот выйти оттуда оказалось намного сложнее. Потому что, ну, плаваешь ты 100 лет, ну, плаваешь ты 200 лет, ну, плаваешь ты 300 лет. Самое интересное, что атма, как пятый план, это план, где шла работа с духом. Да? Дух – это некая действенность, дух – это некоторое преображение. И, в общем-то, по большому счету, достигая вот этого пятого плана, садясь сюда, дальше развития не было. На шестое из этого состояния развитие было закрыто. Почему? А потому что, чтобы пойти дальше, ты должен был то, что ты достиг, ты должен был отдать сюда на физику. И это называется путь бодхисаттвы. То есть Будда для того, чтобы взойти дальше, он должен был все, что он сложил, отдать. Не то, что ему не нужно, а именно все самое ценное, что он сложил, он должен был отдать это в виде, например, учения. Таким образом, Будда, когда достиг просветления, он что делал? Он пошел по Индии, он ходил годы, десятилетия по Индии, он, в общем-то, отдавал учение, он учил всех подряд. Что, кстати, к тому времени было достаточно прогрессивно, потому что до этого знаниями обладали только брахманы. Но еще кшатрии, это цари и воины, им давалось знание. А все остальные должны были быть безграмотны. И даже если происходило обучение, то кшатриев обучали отдельно, каста, а брахманов обучали отдельно, это другая каста. А что делал Будда? А он собирал всех, со всех четырех каст и обучал всех вместе, что очень нравилось. Но я так скажу, что это, наверное, было первый вариант массового образования. И он ходил десятилетиями и отдавал учение. Все, что он знал, все, что он достиг, все, что он в этом состоянии мог продуцировать, и он это все отдавал на физику. Называется путь бодхисаттвы. И только отдав другому, опустошившись, есть закон отец, опустошись, и отец тебе заполнит. Появляется возможность пойти дальше, в шестерку. А в шестерке у нас был глава иерархии. Глава иерархии Христос. Помните, я сегодня говорил вам про отделы человечества, до отдела иерархии. Глава иерархии был на шестом плане. Это монадический план. Монадический план. Здесь разрабатывалась монада. У людей не было монады. Здесь разрабатывалась монада. Вот сейчас у всех людей есть монада. И мы с вами на первом синтезе стяжаем монаду. Так вот, что на пятом? Вот что это за лотос и что там вообще происходит на этой пятерке еще? То есть дух – это действие. И понятно, что лотос как-то имеет отношение к действенности человека или человечества на планете. Так как у человечества по плану семиплановому вот этому семичастному максимально были какие-то определенные границы, то были какие-то ограничения или какое-то ограничение действенности или направленность действенности и в лотосе, потому что именно дух, в общем-то, да, к действию как-то взывал. Итак, из чего состоял такой лотос? На самом деле, из чего состоит лотос? Лотос состоит, понятно, из зерцала. Зерцало – это такое, как диск, да, где отображаются определенные ситуации и куда или через что эти ситуации офизичиваются на физике. То есть на зерцало собирается какая-то ситуация и генерируется, а потом она печатью отца на физику не продавливается, а фиксируется. И тогда на физике начинает разворачиваться какая-то ситуация. Были лепестки. Ну, все знают, лотос – это всегда лепестки. 22 лепестка было. Что такое 22 лепестка? Каждый лепесток – это некий тип динамики духа. То есть практически было заложено 22 типа или вида духа. 22 типа действенности, которой человек развивался на планете. Дальше интересно. 22 лепестка духа по факту, по закону отца, должны коррелировать с 22 присутствиями или планами. То есть, по большому счету, эти 22 лепестка духа должны были коррелировать с 22 планами развития, начиная от семи наших, плюс еще наверх. 22-й план, если вот по этой тематике начать идти, вот это семь, это человечество, это планета. А там дальше, например, до 13. 13 – это уже Солнечная система. Солнечная система состояла из 13 планов, частью которой являлись 7 планов человечества. Ой, не человечества, а планеты. Дальше у нас там 19 планов – это была галактика. И 25 планов – это была метагалактика. В общем-то, мы в синтезе так и вышли на метагалактику, когда пошли по планам. Когда мы стали планами идти, ища, где же, ну, скажем так, тот вариант развития, который мы человечеству можем развернуть. И мы, конечно, дошли до Солнечной системы, но Солнце у нас оказывается здесь житие-бытие ангелов, потому что они были выше по развитию, а ангелы – это животные метагалактики. И мы поняли, что если мы останемся в планетарном развитии, нами будут управлять животные метагалактики. Как человечество это не очень камильфо развиваться. Пошли дальше. Вышли на галактику. В галактике у нас оказались боги. Оказывается, боги – это люди галактики. То есть это человечество, остатки человечества галактического, которые обладают определенным совершенством, определенными частями. У них было примерно там 18 частей развито по сравнению с нашими семьей. То есть они даже не достигли своих там 20, сколько у них там было заложено. И, в общем-то, они, так как себя поизничтожили в войнах, то остатки человечества, в общем-то, занимали, остатки галактического человечества, они занимались тем, что, в общем-то, манипулируя, управляли развитием человечества, не позволяя ему развить части для того, чтобы люди не стали выше богов. И, в общем-то, ну, использовали человечество в своих не всегда хороших действиях. По большому счету, вот эти боги, галактические люди, они взращивали человечество как трудопомощников, как рабов, для того, чтобы мы их обслуживали. Это вот по тем программам, которые мы нашли в коде, в генетическом заложенном ограничении развития. По тем моментам мифологии, которую мы нашли, по тем расшифровкам, которые мы нашли в библиотеках Влады, когда нам показывали истинное действие, кто такие боги, как они работали на планете, откуда они и так далее, и так далее. Такое, почему мы так против богов достаточно резко, потому что они, знаете, такие, ну, не хотели развития человечества. То есть они себя даже считали уже не человечеством, да, они считали себя богами, такой вот вариант гордыня царского такого действия. И, в общем-то, когда мы дошли до галактики, а это был универсум, когда мы открыли, мы там нашли, в общем-то, цивилизацию определенную с голубым оттенком кожи, да, то есть вот, если посмотреть индийский эпос, там тоже у них боги все с голубой кожей, да, то есть это понятно, что это как раз вот то человечество, которое на Земле оказалось по разным причинам, остатки, и они не могли выбраться, в общем-то, они тут и зажигали как боги. С одной стороны, нам это прибавило достаточно много перспектив развития. Почему? Им надо было воплощаться, а воплощаться они не могли. Воплощаться они могли только на той планете, на которой жили у нас. Наши тела были для них несовершенны. И для того, чтобы им развиваться и как-то, знаете, перевоплотиться в другое тело, им приходилось, в общем-то, усовершенствовать нашу генетическую систему. Да, то есть там, спариваясь, я по-другому не могу сказать, женщинами, они улучшали генетическую природу для того, чтобы сами же могли потом воплотиться. И, в общем-то, я бы сказал, что это в какой-то степени плюс, потому что мы получили гены генетического человечества, галактического человечества. Нам это помогло в свое время, когда мы искали метагалактику. То есть у нас было право выходить в галактику, метагалактику, потому что у нас есть гены галактики. А по закону отца каждый следующий уровень развития должен быть выше на один шаг. То есть мы уже не могли быть в галактическом развитии. Почему? А мы уже были. У нас есть гены галактические. И были боги хорошие, которые помогали развиваться человечеству. Там огонь нам спустили, еще как-то развивали и так далее. Но в основном масса богов была по отношению к людям достаточно такого примитивного действия. Ну, типа развлечься и, в общем-то, там воду поднеси, еще что-то. Ну, так образно говоря, да? Рабские программы. И когда мы это нашли, мы поняли, что, в общем-то, если мы останемся здесь, у нас будут постоянные стычки с той цивилизацией, которая там, а она очень развита. У них миллионы лет развития. Хотя у них, по-моему, там было 16 частей. Ну, а мы к этому времени, когда пришли, у нас было уже 32. Они на нас уже смотрели с завистью, типа того, выскочки, ничего не знают, уже 32 части. Ну, то есть, если бы мы там остались, были бы конфликты. Мы пошли дальше. Мы решили просто их обойти. То есть мы решили уйти, и таким образом мы дошли до 25-го плана метагалактики, где, в общем-то, мы и встретились, да, то есть это был план человечества метагалактики. И здесь вот мы как раз и обнаружили аватар метагалактики, да, то есть там отец метагалактики, где мы, в общем-то, и нашли тех или то, где мы можем развиваться как человечество. Вот таким вот образом мы дошли до метагалактики, тогда это было всего лишь там 25-е присутствие, да, 25-й план. Вот. Но мы выявили перспективы, каким типом материи нам развиваться. Не галактической, не солнечной, а метагалактической. Вот с тех пор мы развились в 8 типов изначальности, в 10, которые я сегодня до этого вам там рассказывал. Это, скажем так, путь наш. Так вот, 22 лепестка духа, по большому счету, должны были фиксировать 25 планов, в том числе, видите, там, метагалактический вариант. А у нас почему-то реализовывалось не 22, а 3. Ну так, 4 это уже для особо просветленных, 5 это вообще единицы. 6 это там только владыки были и некоторые учителя. То есть перекрывали развитие. Дальше что было интересно? На лепестках были так называемые арканы. Если из вас кто-нибудь знает, что такое система арканов, карта Таро, арканы, то по большому счету вот эти карты Таро, арканы Таро, они отображение 22 лепестков духа, вот этого лотоса пятирасового, да, где, в общем-то, были вот эти вот арканы, то есть такие как каналы, связывающие человека с определенным лепестком. Каждый лепесток – это тип духа. И по большому счету человек, когда вот живет, на него эти действуют, эти лепестки, и практически вот этими арканами происходит сплетение разных действий и сплетение вот этих вот, ну, типов или этих типов действий, типов духа, программ духа, записи духа, которые формировали то, что, в общем-то, сейчас называется дхарма, если вы знаете, да? То есть дхарма – это вот как раз вот это переплетение или вот эта совокупность программ или записи духа, которые на нас действуют. Ну, например, если В прошлой жизни ты там был убийцей, в этой жизни тебя должны убить, или ты должен как-то отработать, понести наказание. По записям духа, под харми посмотри. Понимаете, вот эти записи, они, в общем-то, переплетая, вот, делали жизнь человека, ну, достаточно сложной. Потому что, во-первых, была карма. Если вы знаете, что такое карма, да, то есть это инструмент отработки, или даже не отработки, а наказания за какие-то действия, которые были, ну, скажем так, неправоверны, неправильные. И это тоже записывалось, кстати, духом, записями духа, да, и которые вот здесь, в лотосе, хранились. То есть лотос еще был и хранилищем всех записей духа. Чего натворил, куда натворил, как натворил, что тебе за это будет, и как будешь отрабатывать, и так далее. Вот. Все записи духа были тут. Когда мы переходили с пятой расы в шестую, кармический отдел был закрыт. Кармический отдел, это к нему относились и ад, и рай, и карма. Вот это все было закрыто. Там же были локусы, это все было закрыто. То есть это все было отменено. Осталась только дхарма. Притом дхарма в таком варианте достаточно хорошем, что не кто-то тебе назначает. Смотрите, карма это всегда было наказание. А дхарма, да, это то, во что мы потом вот вышли, да, вот это в некую такую самоорганизацию твоего пути. Это не наказание, а когда ты что-то сделал неправильно, ты просто должен это переделать. И это как раз то самое, что я вам говорю, запись духа. Есть запись духа, она сложилась. Вот по 22 записям духа. Какой-то тип духа сработал, да, тип динамики. Если вы посмотрите, там вот карта, там есть там император, дурак, там повешенный и так далее. Да, то есть это определенный образ действия, который этот лепесток в человеке проявлялся, и он по жизни так действовал. То есть, понимаете, такой определенный типаж деятельности, типология действия. Их было всего лишь 22. И вот если складывалось с переплетением вот этих видов записи духа, действий, какая-то запись духа, которая была некорректная, то в следующей жизни или в следующих жизнях ты должен был ее отработать тем, что ты в подобных ситуациях должен был поступить по-другому. То есть запись духа, которая складывается действиями, она может быть перезаписана только действиями. То есть, грубо говоря, у вас есть страх вечеринок. Каждый раз, приходя на вечеринку, вы с нее сбегаете. Вот это ваша запись духа. И вы будете сбегать сотни вечеринок до тех пор, пока вы не останетесь на одной вечеринке до конца. И не переборете свой страх, и не перепишете эту запись духа другим действием. Ну, например, начнете, наоборот, знакомиться со всеми, танцевать. То есть вы поведете себя абсолютно по-другому. Вот если это случается, вы перезаписываете, и у вас этот страх исчезает. Все, у вас запись перезаписана. Вот это вот, да, вот это то, что делает дхарма. Она вам будет делать сотни раз одну и ту же ситуацию до тех пор, пока вы не перезапишете ее. Кстати, именно поэтому некоторые люди вот так вот мне встречались, да и, наверное, может, вы тоже знаете, говорят, у меня по жизни одна и та же ситуация. Сколько ни познакомлюсь с мужиком, он все козел. И все одно и то же происходит. Не могу понять, что. Вроде бы сменила, а все одно и то же. Или на работе, да, убежала с одной работы, потому что там был коллектив не тот. А на новом месте опять те же самые проблемы. Знаете, есть такое выражение, куда бы человек не убежал, проблемы бегут с ним. Правильно? А потому что записи духа в человеке. И куда бы он ни прибежал, запись духа разворачивает ту же самую ситуацию. И он тебе будет разворачивать сотни раз, пока ты ее не изменишь. И вот за это все отвечает, кстати, лотос. И вот Будда, садясь в лотос, он имел возможность с этими записями что-то делать. Не знаю, насколько он это мог делать, насколько он мог преображать собой. Но, в общем-то, задача была добраться туда, потому что если ты... То есть, вот смотрите, вот эти дхармические и кармические записи, они пускали человека как раз на перевоплощение. Тогда, в то время, это было колесо сансары, колесо перевоплощения. Так вот, тот, кто садился в позу лотоса или в лотос на атме, имел возможность выйти из этого круга перевоплощений, то есть разорвать это колесо, выйти из этого колеса, из колеса дхармических и кармических взаимодействий. То есть разорвать вот эти путы записей, преобразить их в развязать их, пересинтезировать, что-то с ними сделать. То есть, по большому счету, сюда добирались, стремились добраться для того, чтобы с этими записями духа что-то сделать. Вот это то, как было в пятой расе. И туда добирались единицы. Потому что очень трудно было прорваться, потому что очень трудно было вот это все, знаете, побороть в себе записи, побороть программы божественные, которые не позволяли туда идти, которые закрывали вот эти пути все. Понимаете, и это надо было, вот видите, как вот я говорю, Будда, он 49 воплощений готовился, накапливая в себе, синтезировав три тела, физическое, огненное, тонкое, для того, чтобы через это пробудиться, стать совершенным человеком. И это совершенно, и вот как совершенный человек, он, в общем-то, смог войти вот в этот вот лотос, да, и стать Буддой, то есть совершенным человеком. Будда переводит совершенный человек. А совершенный человек не может подчиняться кармическим кармическим. То есть он выше этого, он может этим управлять и преображать. И, в общем-то, одно из устремлений многих стать Буддами, ну, я имею в виду всякие буддисты, это как раз вот с этим разобраться. Уж очень им не хочется воплощаться и воплощаться, и 10, 20, 100 раз делать, попадать в одни и те же ситуации. Особенно, когда ты не можешь этим управлять, потому что арканы тебя заставляют действовать определенным типажом. У тебя нету свободы действий духом. Записи, вот эти арканы, они, в общем-то, связывают человека. Переплетение дхармические настолько, что их невозможно было развязать. И человечество, люди, вот так столетиями воплощаясь, вот знаете, как вот это, как бег по кругу. Ну и вот такая штука. Какой у нас лотос сегодня? Понятно, что дух как действие является основой действенности как таковой, телесной организации, потому что дух связан с телом. У нас части созидаются отцом огнем, а живут части духом, потому что дух это тоже действенность. Поэтому если вы, например, части, чтобы у вас были активны, надо, чтобы они были насыщены, например, духом метагалактики, духом Отца, духом этой части с определенного присутствия. Точно так же, как тело. Каждая часть имеет свое тело. Вот помните, мы, когда у нас был второй синтез, да, мы там стяжали эфирное тело. Вот завтра мы будем стяжать аматическое тело. Это тело седьмого присутствия. Это тело, то, которое стоит в лотосе. Там определенное тело формируется. Да? Вот. Как на сегодня выглядит все это дело? На сегодня выглядит так, что у нас аматика теперь не пятый, а седьмой план, седьмое присутствие. Семерка – это у нас идеи, семерка – это у нас дух, семерка – это у нас телесность, семерка – это у нас иерархичность, семерка – это у нас воля. Да? То есть это вот эти понятия, которые у нас идут по седьмому горизонту. И строение сегодняшнего лотоса, то есть вообще лотос – это сердце. Это вот седьмая часть, да, вот, или, скажем так, вот лотос, как бы как семерка, это считается атмическим сердцем. Вообще у нас в частях есть 32 сердца. То есть у нас раньше был столб совершенного сердца 8 частей. Это было где-то в начале 2000-х там, да. Потом мы достигли совершенного сердца, столпа совершенного сердца 16 частей. Сейчас мы вышли буквально недавно на 32 сердца. У нас это отдельная история. Вообще сердце это 53-я часть. 53-я. Мы изучаем семерку, да. Но сердце, оно фиксируется в разных других частях, да, как сопряженно с другими частями. Вот точно так же, помните, когда мы рассматривали с вами чашу ума, кто был, у нас в середине в чашу ума что плавало?
Престол.
Престол. А престол это что? Нет. А престолы у нас вообще-то пятая часть. Так? Ну и престол еще тоже сердцем является. То есть, по большому счету, сердце это такая определенная вот часть, да, которая, задача которого и насыщаться, и вбирать в себя, и отдавать, и пересинтезировать. И вот наша задача сегодня рассмотреть, что такое седьмое, атмическое сердце. Итак, это лотос, да, атмический лотос. Он состоит из чего? Лепестки, коих 1024. То есть лепестков стало намного лучше. Каждый лепесток имеет какую-то свою взаимосвязь с и с 1024 частями, и с определенными 1024 присутствиями. А каждое присутствие – это определенный объем огня, синтеза, это мерности и так далее. Поэтому каждый лепесток имеет еще и мерностную характеристику, начиная от 1024 и плюс один на остальные. То есть, когда вы садитесь в лотос или не садитесь, потому что сейчас в лотос уже не садятся, встают. Когда вы встаете в лотос и вас лепестки закрывают, то вы еще получаете заряд мерности с определенного присутствия. На конце каждого лепестка у нас капля огня. Капля огня, которая тоже обладает определенными характеристиками мердостными, которая себе содержит некий заряд огненный, да, заряд огня, определенные характеристики и определенной действенности. Никаких арканов уже нету. Мы достаточно долго избавлялись от арканов, потому что это настолько было в записи в духе и людей, и планеты, что нам приходилось делать очень много разных явлений, вхождений в новое, практик, чтобы пережигать арканность как таковую. Понимаете, вот эту завязанность кармическую, чего-то, знаете, ограничивающих человека. Вот это вот у нас в новом лотосе, естественно, нету. Значит, в центровке стоит человек. То есть это вот то самое атмическое тело или тот самый совершенный человек. Эталонный человек. Он стоит на зерцале. И по центру в лотосе стоит столб. Вот столб – это как раз та самая часть, которая центральная или главная на седьмом синтезе. То есть мы завтра будем заниматься столбом, сегодня я только чуть-чуть скажу, да. Вот столб – это часть, которая фиксируется. Столб – это как раз тоже семерка, это как раз тоже то самое явление, связанное с духом, с волей и так далее. Что такое столб? Столб «П» на конце – это часть, ну, скажем так, которая имеет много разных функционалов и много разных вариантов своей действенности. Самое первое и, наверное, самое распространенное или самый первый функционал – столб – это место, где отец является вами. Да? То есть столб – это место фиксации отца. Изначально вшитающий отец. То есть столб – это есть некая иерархически простроенная совокупность, ну, например, частей, когда они столпом отстраиваются иерархически. И вот когда они встают эталонно так, как необходимо, иерархически, синтез этих частей рождает цельность. Вот эта цельность рождается столпом, как частью. И вот эта цельность – это и есть то эталонное явление отца. И как только у нас цельность складывается, в этом столпе или этим столпом разворачивается отец. То есть практически, да, через столб мы имеем возможность входить или складывать цельность, входя вот этой цельностью в эталон изначального считающего отца. То есть практически вызывая отца. Ну, то есть складывая такое состояние, чтобы быть отцом, явление отца. И вот этим занимается столб.
В центре столпа у нас находится нить синтеза. Нить синтеза – это отдельная часть. Мы будем с вами изучать, наверное, да, она...
О ней будет у нас отдельный разговор, нить синтеза, да. То есть это... Что такое нить синтеза? Только можно сказать чуть-чуть. Это вот все ядра синтеза, которые вы стяжаете, или которые у вас есть, они все формируются в нить синтеза.
Как только они... Вот сколько у вас есть, например... Завтра вы закончите схождение седьмым синтезом. У вас, у тех, кто с самого начала ходит, будет 7 ядер. 7 ядер синтеза. Ядро первого синтеза, ядро второго синтеза и так далее. Вот эти 7 ядер у вас, вы можете выжигаться отдельным ядром, а можете, если вы выжигаете всеми семью, то у вас складывается, когда они все возжжены, у вас складывается нить синтеза. То есть, когда каждое ядро не отдельное, а как бы вот растекаясь с другими, они складывают цельность, нить синтеза. И вот эта нить синтеза, она стоит в центровке столпа. И практически из нее эманирует синтез отца и складывается вот этот вот столб. Этот столб охватывает тело, практически тело становится столпом, да, и разворачивается явление изначально стоящего отца тобой. Внутри нити синтеза есть еще нить огня. Вот пока вы не стяжали нить синтеза как отдельную часть, у вас в столбе будет фиксироваться нить огня, огненная нить. Огненная нить. Огненная нить – это примерно то же самое, что и нить синтеза, в том смысле, что у вас фиксируются огни, а не синтез, а не ядра синтеза. Вот, например, мы можем сейчас пойти в метагалактику и стяжать 1024 огня, 1024 присутствия. И вот эти 1024 огня у вас вот огненную нить вот эту составит. 1024 точки, вспыхивая всеми которыми, у вас возникает эта огненная нить, знаете, и она прям прожигает. Да, вот столб и разворачивает собой определенную среду изначального состоящего отца. Вы понимаете, чем вот как бы действие столпа, нити синтеза, огненной нити? Как только частности, отдельные ядра или отдельные огни складываются в цельность и возникает вот это как бы монолитное, да, не монолитное, только не будем говорить слово, что оно такое, как памятник, да, вот, а такая цельная возникает вот это явление, как цельный столб, цельная нить синтеза, цельная огненная нить. И вот этой цельностью является отец, потому что отец – это цельность. Это для нас есть 1024 части, чтобы мы могли пошагово расти. Чтобы мы могли постепенно развиваться. А отец это, помните, слейся с Отцом Небесным, всем сердцем, всем душою, всем разумением своим. Три части слить, это значит в одном. И вот в цельности, вот это вот по этой, как бы вот по этой молитве, да, или... По этому завету, да, человек мог войти в единение с Отцом. То есть не тогда, когда у него есть отдельно сердце, отдельно душа и отдельно разум. Это как лебедь, рак и щука. Они могут быть отдельно, но цельности нет. А вот именно когда они в цельности. Вот любое вхождение в цельность рождает эффект Отца, явление Отца. И вот столб, он учит этого. Притом столб – это как раз та самая часть, которая может складывать цельность разного. Ну, например, вы прошли 7 синтезов, у вас 7 частей. Вы сжигаете 7 частями. Помните, мы с вами на прошлом занятии говорили о синтезе в частности? Помните? Синтез 7 частей. Как он складывается? Вот он складывается столпом. Вы сжигаетесь в столпе 7 частями, и столб складывается в цельности. Точно так же можно сложить синтез присутствий, когда столб складывает в цельность 7 присутствий. Точно так же можно выжигаться различными вариантами, и столб будет это складывать в цельность. А любое сложение в цельность – это явление Отца. Вот для этого столб. Более подробно о столпе как бы я расскажу завтра, потому что у нас сегодня задача
лотос, да, с лотосом, да, нам надо будет его сегодня успеть стяжать, чтобы за ночь он у вас устоялся, и завтра он будет еще миракль лотос. То есть мы пойдем в лотос, да, и будем работать в лотосе, что его надо будет активировать. Вот. И вот такова, ну скажем так, таково строение лотоса, как сердце. Лепестки эти достаточно активны, они могут открываться, они могут закрываться, с ними можно работать. Каждый лепесток имеет возможность разворачивать определенный тип духа, и этим духом можно насыщаться, когда вы встаете босиком. Обязательно босиком встаем на зерцало, да, в центровку. И когда лепестки начинают с нами работать, насыщая то тело, которое стоит определенным видом духа, да, и складывая определенную ситуацию. Помните, дух – это всегда действие. И вот, например, под какую-то задачу вы можете сложить определенный синтез духа. Это складывается в ситуацию, которая потом, фиксируясь на зеркале, проецируется на физику. И ваша жизнь начинает складываться этой ситуацией. То есть, по большому счету, лотос – это инструмент для генерирования генезиса ситуации. Определенным образом. Например, вам надо ситуацию связанную, ну не знаю, там, с какой-нибудь там семейную ситуацию разрешить. То есть тогда вы встаете в лотос, вместе с владыками разворачиваете эту ситуацию, то есть лотос, в нем записаны все ситуации. Он вам разворачивает голограмму этой ситуации. Вы изучаете эту голограмму, смотрите, что с чем переплетено, какие записи духа вмешались или сложились так, что у вас идет некорректность, или какой-то тупик, или еще что-то. Потом в синтезе с владыками вы эту ситуацию в этом лотосе преображаете. И когда вы преобразили эту ситуацию, распутали какой-то узел, или какую-то увидели запись духа, как некорректно, вышли к отцу, попросили прощения, чтобы эта запись по-другому сложилась, или просите, знаете, перезаписать эту запись какой-то ситуации, но не, вот, вот, но не так, как сейчас вот сложно, когда вы в тупике не можете вот так через что-то пройти. По большому счету вы складываете новую ситуацию, и если отец и владыка это одобряют, то эта ситуация, да, уходя или проецируясь на зерцало, ситуация, эта ситуация по жизни начинает разворачиваться по-другому. И вы, действуя в этой ситуации, у вас начинают складываться другие действия и другой результат. Вот это вот еще один из функционалов, для чего нужен вот этот вот лотос. Да? Как инструмент, как часть, которая помогает нам разрешать ситуацию, пересинтезировать, складывать новые. Вы можете сложить ситуацию на абсолютно новую деятельность, когда вот вы входите, стяжаете условия, и в лотосе вы разворачиваете, притом, может быть, вы даже сами не знаете, но владыки знают, отец помогает, сама систематика вот этого лотоса, она сама складывает лепестками те варианты духа с определенными мерностями, да, с определенной фиксацией огня на кончике каждого, как бы каждого лепестка, для того, чтобы сложилась определенная ситуация. И фиксируя эту ситуацию через зеркало, эта ситуация начинает разворачиваться в вашей жизни. То есть вот такой вот вариант. Вот лотос вот этим всем занимается. То есть если раньше, получается, лотос бывало, что и блокировал развитие, да, человека, потому что арканы лотоса, они, в общем-то, человека опутывали практически, да, какими-то действиями, потом у человека не было никакой возможности это распутать. Почему? А ты доберись до пятерки. Лотос был там. То есть ты еще туда приди. То есть ты, если болтаешь 1-2, то тебе в пятерку попасть было. Это выше рая. Это выше самадхи, где любили плавать любители. То есть это саттри, это атма, это туда только Будды добраться, чтобы смочь что-то изменить. А так получается, ты в жизни, воплощаясь сотни раз, пытаешься это изменить. Притом не понимая, что происходит, не видя причин, не видя взаимосвязи с другими какими-то записями духа, и практически как в паутине. Тыркаешься туда-сюда и пытаешься что-то выбраться. Вот так человечество жило. И ты попробуй доберись до пятерки. А нам сейчас отец дает эту часть, вы ее стяжаете, вы можете спокойно ею работать. Это одна из практик, когда вы можете вот работать с какой-то, вот, с какой-то ситуацией запросто, с какими-то записями духа. У нас же в воплощениях много разных записей духа, не всегда корректные. Вот можно в лотосе развернуть их и в обществе с ними работать. Пересинтезировать, пережечь. Сложить так ситуацию, чтобы в какой-то ситуации здесь, на физике, вы эти записи перезаписали. Понимаете? Ну, например, там, не знаю, в отношениях, ну, не складывается и все. Или по работе, вот куда ни приду, все время почему-то бардак. Запись срабатывает. Вот в лотосе вы можете ее выявить, вы можете найти. И с владыками сложить так, чтобы ее перезаписать. Есть записи, которые можно пережечь. Нашли, осознали некорректно, вышли к отцу, попросили прощения, можно пережечь ее? Отец может согласиться. Или может сказать, а вот эту запись ты должен сам отработать. И тогда ты просишь сложить так ситуацию, чтобы у тебя появилась возможность ее перезаписать, то есть отработать. А это означает, что в вашей жизни придет ситуация, старая, страшная, от которой вы всегда сбегали, она не могла решиться, но вы уже, вооруженные этим знанием, вы будете в синтезе с владыками проходить эту ситуацию по-другому. И тогда вы эту запись пересинтезируете, перезапишите. Все, и она исчезнет. Вот это вам в этом может лотос помогать. Вот такой инструмент рабочий. Интересно? Ну, в общем, в самом простом, в самом таком вот варианте, в первом приближении, пока что вот так вот все. Очень много к нам приходит на синтез людей, которые занимались раньше и до сих пор занимаются картами Таро. И вот они говорят, что вот это такая хорошая система, давай мы тебе раскинем картишки, погадаем и так далее. Понимаете, когда человек не владеет своей судьбой, не знает, что его ведет, а судьба это что? А судьба это переплетение записей духа, которые в этом воплощении определенный фрагмент этих записей тебе фиксируется, и эти записи духа, в общем-то, тебя ведут по жизни. И карты Таро просто помогали увидеть, какие записи, какие типы духа включаются, и они помогали как бы разбирать. Ну, скажем так, что на роду написано? Ой, будет тебе то-то, то-то, то-то. Чего ж мне в казенный дом-то там путь-то, да? А у тебя запись духа такая. То есть, по большому счету, это была система, через которую пытались, ну, хотя бы, я бы так сказал, сосканировать, что в этой жизни, какие записи духа, не какие конкретно, а типология духа заложена вот на это воплощение. И через это пытались в том числе ну, спрогнозировать жизнь, чтобы... А что оно давало? Ну, будешь ты знать, что у тебя в казенный дом. Все равно попадешь. Почему? А инструмента преображения-то нету. То есть это тебе позволяло, может быть, увидеть чуть-чуть. Да, это называлось заглянуть в будущее. Да не в будущее глядели. А просто типологию духа могли чуть-чуть через это, знаете, как вот отсканировать. А дальше ты все равно... У тебя же инструмента преображения нету. Ты можешь преобразить только собственную жизнь. Попав в эту ситуацию, то есть в сотый раз сев в лужу, и попытаться там вырулить по-другому. Самое интересное, ты не помнишь, как ты вырулил в прошлый раз. И поэтому ты даже не знаешь, а как правильно. У тебя нету памяти того, как неправильно. Ты это забыл. Понимаете, какая вот? Мало того, что ты попал в это, то ты еще не помнишь, как неправильно поступать, чтобы хотя бы поступить по-другому. И вот как-то вот карты Таро говорили, вот надо то-то поступить, надо то-то поступить, вот так, разные системы там вот это, понимаете, все. И с одной стороны это может быть в какой-то степени помогало, а с другой стороны закрепляло, потому что арканы, они как раз и связки вот эти делали, держали человека, не давая ему возможности свободы действий. Как бы тут такая двойная система. Поэтому, конечно же, а арканы это были конкретные привязки на кончике. Вот так вот. Лепестков, 22 аркана, они человека практически, знаете, такой, как кукловод. Человек, а к нему 22 нити тянутся. И эти нити еще переплетены в узлы. И скажите, пожалуйста, кукла может двигаться? Вот такое состояние было у человека, который запутался в этом. И, в общем-то, ему было достаточно сложно выходить из этих состояний, да, перезаписывать, распутывать, уничтожать это как-то вот. Поэтому все и рвались, в общем-то, выйти из круга воплощения. Это круг постоянных вот этих вот беготни в этих записях, в этих путаницах. И все пытались выйти вот сюда, чтобы сев сюда, разобраться с этим. Вот такая вот интересная часть. Вопросы есть? Возможно, у вас сохранились какие-то старые лотосы, потому что все приходят с разной подготовкой. Возможно, с арканами, возможно, наверняка с какими-то записями дхармическими, там еще какими-то. Ну, кармы нету, потому что карма была закрыта, но какие-то записи дхармические наверняка есть. Вот мы сейчас с вами пойдем стяжать лотос. Вот этот вот. Старый он мы спалим. Хорошо, да? Вот, то есть старый мы уберем, и вместе со старым лотосом, или он преобразится, я не знаю, как там, да, переплавится, но в любом случае старого не будет. Вот. Ну, это практически, скорее всего, просто он будет просто сплавным. Вот. Понятно, что там всякие записи духа, которые по жизни как-то влияют, то да сё и так далее. Какие-то записи, скорее всего, может быть, и уйдут вместе со старым лотосом, если он есть, старый лотос, да? То есть какое-то преображение, может быть, что-то спалится, а что-то, возможно, вам надо будет, вот, владыки или отец скажет, а вот это тебе надо пройти, да? То есть что-то надо проходить. Почему? Не для того, чтобы наказать. Наказание, оно бессмысленно. Наказание вообще отменено, потому что оно бессмысленно. Человека надо не наказывать, как это было в пятой расе с помощью ада или поощрения с помощью рая. Человеку надо учить преодолевать. Да? И поэтому какие-то записи остаются вам не для того, чтобы вам было плохо, а для того, чтобы вы, преодолевая ее, научились чему-то. Чтобы вы получили какой-то бесценный опыт, который вам впишется потом в компетенцию вас как, не знаю, как творца, как отца метагалактики в будущем, может быть, или еще. Мало ли, куда вас отец готовит, на какую иерархическую должность. Мы же развиваемся. И вот эта компетенция может быть нужна. Поэтому не надо воспринимать отработку записи как что-то плохое. Это учеба. Это процесс образования. Нас отец образовывает. Он нас образовывает, знаете, такую вот в эталонность нас с собой. Да? То есть мы как его единицы, мы практически образовываемся в отца. Поэтому не надо бояться записи, но надо прекрасно понимать, что пойдут ситуации для того, чтобы вы реагировали на эти ситуации не с позиции парадигмы седьмой, семипланового развития, не с позиции пятой расы, а с позиции метагалактической парадигмы. То есть для вас теперь правильная запись будет. Это с позиции парадигмы метагалактики среагировать. Как это, не знаю. Но, возможно, синтезом присутствия, синтезом частей, огнем воды, синтезом отца преображать эту ситуацию, действовать. Примерно так. Так все было хорошо, да, стяжаешь, ну, а тут еще надо отрабатывать, да.
Это уже две недели подготовка от этой, и постоянно уже слово запуталось. Я понимаю, что она просто так она и фиксируется.
Вот понятно, в чем запутались. Не этой жизни записи. Тысячелетия, понимаете, вот сплелось все так, что человечеству не вырваться. Человеку, имеется в виду, и человечеству в том числе. Мы с человечеством это самое сжигали, потому что и на человечестве было много разных записей дхармических. Мы же карму всю сожгли. Карма была такая, что вела в Армагеддон, сожгли. Понимаете, там какие-то дхармические, но если ты как единица отца, у тебя есть свои личные, ты должен их сам. Общеколлективно мы с ними работаем, это пожалуйста. А твои личные, прости, это свобода воли. Поэтому то, что запутались, это правильно. Вот она ситуация. Вот где запутанность. Когда человек запутался по жизни, это его записи духа, его сплели просто в такое состояние, он ничего не может. Он даже не может понять, откуда и что меня сплело. И почему я себя так повел? Вот как дура. Вроде собиралась так сказать, что я ляпнула. А что вы ляпнули? А запись духа сработала. Ну почему я опять убежала? Ну вот хотела же вот так. Вот почему так? Запись духа. Сейчас пойду к начальнику, все ему скажу. Пришли, сели перед начальником, зайчиком. И ушли. Почему так поступили? Запись духа. Понимаете, вот эти, это все записи. Когда вы собираетесь по одному, а получается по-другому, иногда прямо противоположно, это запись. Их надо отлавливать с любовью, собирать, а потом преображать и в лотосе думать с владыками, как их отработать, либо спалить, либо еще что-то. Знаете, как блохи отлавливают надо. Потому что мы вообще не осознаем их. Мы действуем, иногда удивляемся, иногда осознаем, ой, что-то непонятно, как себя повела, и дальше убиваем. Если запись сработала один раз, она будет срабатывать в подобных ситуациях каждый раз. Записи не одноразовые. Это ваше накопление. Они действуют постоянно. И попадая в одну и ту же ситуацию, эта запись будет постоянно, знаете, как условный рефлекс. Музыка прозвучала, да, бьешь по лапе, дай еду. Вот это тоже запись духа, понимаете? И долго вам хочется так по жизни получать? У многих женщин есть записи духа, они боятся мужчин. Выходя к владыкам, они боятся владык. Почему? Это же мужчина. Они не видят, что это владык, они видят, что это мужчина. У них страх. Перед отцом страх. Потому что отец это мужчина. А у них где-то там запись духа с каких-то воплощений. Может, их там наказывали мужчины, или сами были мужчинами. И им теперь в отработку. Но у них этот страх сидит. И они поэтому ни личной жизни не могут наладить. Третий муж, и все никак. И все в просак. Опять не тот попался. Ну, тут тебе все человечество мужиков выстроено, все будут не те. Потому что у тебя запись духа, который говорит, все не те. Понимаете? И на работе почему-то с начальником не складывается. И даже сын растет, и ты не можешь с ним найти. Почему? Потому что сын, потому что мужчина. А это запись духа срабатывает, понимаете? То же самое у мужиков по своим вариантам. То есть вот, а люди бегают по психологам. Это к вопросу сегодня, как там психология. А психологи не работают с записями духа. Первопричина запись духа психологии с записями духа не работает. Она работает со следствиями. Как снять стресс? Как полюбить опять жизнь? Да какая тут любить жизнь, если тебе завтра ситуация, тебе опять эта запись духа макнет фейсом об тейбл? Опять к психологу бежат? Ну так вот они живут, к ним каждую неделю бегают, всю жизнь бегают. Поплакаться жалеют. Понимаете? Нет, я не говорю, что психология плохо. Психологи есть, они помогают. Это вот Кутхуми сам мастер психологии. Да, вот создал психологию. Психология это хорошая штука, но у нее есть определенные границы. И некоторые вещи психология не берет. Например, записи духа, она не работает. А это то в основном, что макает человека во всякие вот все, что вокруг. Это личный психолог. С владыкой вышли, вот, сели, поработали, сложили, пересинтезировали. Живите дальше. Вопросы?
Если школу открыть, сжиганием записи духа. Пойдет?
Реклама. Сжигаем записи духа.
Человек приходит к психологу, да? Психолог не лечит.
К вам сразу придут сначала пожарники. Скажут, противопожарная безопасность, пожалуйста. Сжигание.
Не пойму.
Конечно. А как вы поймете? Сжигание записи духа.
Первая в России школа помогает сжигать записи духа.
Приходите. Ага, со своими дровами.
Первая консультация бесплатна.
Бесплатно. Без платит, да?
Да.
Ага. Но
это одна из передовых наук, получается. Психология.
Ну, конечно.
Психология же идет сейчас.
Конечно, но тогда психологи должны это разработать, или не психология, а какая-то другая должна появиться специализация. У нас вообще это делается с помощью погружений. Мы в погружениях выходим, находим записи духа и их прорабатываем.
Это тогда уже тут пожарники,
а тут водоканал. А тут подводники. Погружаемся. Притом погружаемся куда? На астрал. Астрал это водная стихия. Погружаемся.
Получается, погружение это тебе помогает. Уйти.
Погружение – это методика, которая помогает тебе какие-то записи развернуть, которые сильно мешают, и что-то с ними сделать, преобразить их, отработать, еще что-то выявить, сжечь и так далее.
Не самому надо учиться.
Но почему? Сначала тебя учат, а потом ты учишься сам. Вот. Вы сейчас стяжаете, завтра миракль сделаем, все в ваших руках. Сами теперь ходите, отрабатываете. Зачем школу создавать? Все, сам себе школа. Не, понятно, что тут это вот.
Так вот, смысл-то и в этом.
Так вопрос, за деньги не отработаешь?
Помочь человеку.
Ты можешь помочь только увидеть.
Сжечь и избавиться от денег.
А это отец решает, сжечь или избавиться от денег, а не ты. Отец может сказать, нельзя сжигать. И все. Вот научить людей самому, самим, с отцом напрямую взаимодействовать. Вот это надо. А иначе люди будут зависеть от тебя. Тогда чем ты отличаешься от попа в церкви, который себя как посредника за определенную мзду водит к отцу для того, чтобы получить индульгенцию? Конечно, им это привили боги. И что, будем продолжать?
Пока есть возможность.
Я смотрю, вы оттуда. Я смотрю, вы тамошний. Не-не, вы говорите, сейчас пойдем к отцу, нормально все. Там же вот это все тоже развернется. Это хорошо, потому что за этими словами выходят записи духа. Захотите отказаться, отец скажет, хочешь отказаться, откажемся, сожжем. А если это сидит и скажет, ну, отец, вот эту запись духа мне оставь, я зарабатываю ей. Это не значит, что это плохо. Это значит, что появятся профессии, которые будут помогать людям, в том числе, может быть, и с записями духа работать. И это нормально. Понимаете, никто не отменял деньги или энергопотенциал в будущем. Никто не отменял, что новая систематика того, как мы живем, может родить новые профессии. Может быть, у нас психология вырастет вообще в отдельный цикл дисциплин профессии абсолютно новой формации. Где будут специалисты, которые будут в кабинетах принимать людей, получать за это деньги, помогая людям преодолеть хромические какие-то записи. Может быть, и так будет. Почему бы и нет? Я сейчас на самом деле не смеюсь. Мы так похихикаем, у нас 1 апреля. Отец поймет шутку. Так и скажет, 1 апреля. Ага. Подарок – это когда тебе за это ничего не будет. Вот, шутка. Вот. А профессии могут разные быть. Ведь есть же профессия психолог, есть профессия социолог, есть профессия врач, лекарь. Это все к лечению, восстановлению баланса в человеке. Ведь дух, вот эта дхарма, это тоже баланс внешних и внутренних действий. Это баланс того, как ты действуешь с людьми, как тебе за это метагалактика отвечает. Ей тоже надо будет учить. Может, появятся такие специалисты. Может, появятся специалисты по пробужденности. Хочешь пробудиться? А вот у нас там есть фирма. Пробуждаем. К чему? А, ко всему, чему надо. Ой, пробудите меня, пожалуйста, к семейной жизни. Да не вопрос. А то мужиков боюсь. Сейчас, прям, 2 сеанса и нормально. К материнству пробудить. Можно? Можно. К чему еще? К научной деятельности пробудить? К предпринимательству? А можно меня пробудить, чтобы я все время входил в новое, мне хочется осваивать новое, а боюсь, можно. Мало ли, может быть и так будет. Профессионально пробудите. Мы не знаем, какие будут профессии. Но судя по тому, как разворачивается, какие функционалы появляются, с какими частями мы начинаем работать, понятно, что потребуется и профессионализация в этом. Может быть и такое будет. Я по деревням ездил, людей поднимали мы на то, чтобы они организовывали, самоорганизовывали деятельность. Мы создали школу инициаторов, мы обучали людей инициировать, людей поднимать. Практически это школа пробудителей. Нам надо было пробуждать людей, и мы создали целую школу, обучая людей пробуждать людей. Инициировать в них, поднимать их, вдохновлять их, чтобы это не закончилось словами, а пошло в действие. Школу целую создали. Вот, пожалуйста. Когда потребовалось определенное действие, появилась потребность и в определенных деятелях. профессиональный инициатор. А что дальше будет? Мало ли что будет. У нас много тут интересного. У нас 1024 части.
Это, знаете, люди иногда говорят, ой, смотивируй меня.
Или, знаете, сейчас вот у нас же лекции по мотивации. Знаете, что такое мотивация? Вдохновление. А что такое вдохновление?
Пробудить дух.
Вдохновить – это значит, чтобы у человека дух заиграл. А это означает, по большому счету, работа с атмой. Мотивация – это работа с атмой. Потому что когда человек вдохновлен, ему не нужны дополнительные призы, фиксации, морковки и так далее. Он работает на духе. Командный дух выигрывает та команда на Олимпиаде, у которой командный дух сильнее. И как этот командный дух поднять? А чем угодно можно поднять. Флагом. Вот почему флаг, фанаты? Потому что флаг, Россия, нация, мы за Россию, позади Москва отступать некуда. Это вдохновляло. Это вдохновляло на подвиги на поле брани. Это вдохновляет сегодня на поле спортивных соревнований. Когда кричат «Россия! Россия!», что они делают? Они вдохновляют, они мотивируют, они пробуждают атму в команде. И у команды начинает что? Появляться, генерироваться командный дух. Когда они говорят «Эх! Дубинушка ухнет!» Это и есть дух. И тогда появляются силы, и, казалось бы, уставшая команда, которая еле ползает на льду, вдруг начинает так бегать, что начинает забивать. Командный дух пробился. Это атма. И можно мотивировать наших футболистов машинами, зарплатами, а они потом проигрывают какой-то африканской команде. Если кто-то понимает, о чем я. Наше последнее выступление команды России нашей по футболу, когда мы проиграли, по-моему, команде Кот-д'Ивуар. Я даже не знаю, где находится эта страна. Она маленькая, наверное, меньше, чем Вологодская область в три раза. Но мы проиграли ей 0-2. Зато наши футболисты получают дорогие машины и квартиры. У них зарплаты бешеные. В сотню раз больше, чем у врачей, которые жизнь спасали. Вот, пожалуйста. Потому что их мотивируют деньгами. А надо мотивировать другими. Надо вдохновлять, чтобы у них дух работал. Чтобы они это делали не за деньги. Тогда они будут национальный сборник. Когда они будут за нацию биться. А так они пока что сборная машин, потому что они бьются за зарплату. Вот они работают, вот у них нету командного духа, они выиграть не могут у третьесортной команды. А вот у Кот-д'Ивуар, может быть, командный дух был. Они впервые вышли на крупные соревнования с Россией биться. У них командный дух. Ну хоть в сухую, что ли, хоть по нулям сыграем. А вы раз и выиграем. Представляете, у них какой командный дух? Побеждает-то не количество, а побеждает вот этот дух. И где сильнее дух, Россию всегда не могли взять, потому что там русский дух, здесь Русью пахнет. Русский дух, он давал отпор любому количеству и качеству вооружений. И ничего не могли сделать ни французы, ни шведы, ни поляки. Ни немцы ничего не могли сделать с Россией, потому что русский дух не перешибить ничем. Даже когда он один стоит, партизанов схватили, он своим духом всех загибал. Его боялись и расстреливали его, и все. Но не могли сломить дух.
А за счет чего происходит процесс вдохновения? То есть, когда есть, например, упадок такой, то за счет чего? Наполнение огнем гимна лотоса?
Конечно, но, например, понимаете, дух генерируется где?
В душе.
У нас с духом много работают частей. Столб – это дух, все семерки – дух. В душе – шар духа, там тоже дух. Что-то делает. Что делать, я вам даже говорить не буду. Третий синтез у вас был, сами вспомните, что там делает дух. Так, где у нас еще дух? Где у нас 1024 духа генерируются? наши собственные.
Вообще получается.
В монаде. У нас там 1024 пламени, а каждое пламя генерирует дух для каждой части. 1024 пламя, 1024 духа для каждой из 1024 частей. А как у вас монада? Вы давно туда заглядывали? А что там в монаде? А в монаде эталонный образ человека, правильно? А вы стремитесь к этому эталонному образу? Вы что-то делаете? Вы становитесь совершенным человеком? Вас это вдохновляет, вас это торкает? Ну какой ты эталонный человек? Я и так неплохо выгляжу, да, еще так нормально, еще так, в общем-то, еще можно жить еще. Что там какой-то человек в какой-то метагалактике через 1000 лет, может, мы туда придем? Так это еще время есть, вдохновляться, потом.
Я просто понимаю, что ну, вот недавно буквально такое у меня как было. То есть, да, вдохновляет вот этот образ сильно, ну вот какое-то совершенство и стремление к нему. Но бывает, что раз-раз-раз, не получается несколько раз, и вот такое все.
Ну, несколько раз. Вот нет, вот на сколько раз хватает твоего духа?
Ну, по-разному.
Понимаете, дух... Он вот, мы его сейчас можем стяжать, но если он не применяется, он прокисает. Дух требует действия, и чем больше вы действуете, чем больше вы действуете духом Отца, вот так разворачивает, тем больше у вас входит опять Дух Отца. То есть, понимаете, это восполнение, усиление. Для этого надо действовать. Вот скажите, пожалуйста, вы каждый день делаете практики?
Духа
стараетесь? А?
Духа не хватает.
А, во! Во, а надо всего лишь начать, надо делать. Сегодня одну практику, завтра две, послезавтра три, послепослезавтра три, послепослепослезавтра две, но не менее двух, утром, вечером. Вы когда-нибудь в зале занимались спортивным, с гантелями? Что творится с вами первую неделю? Уйти и забыть сюда дорогу. Лень. Противно. В каком смысле? Руки болят, ноги болят, руки дрожат, потом еле ходишь, все болит. Да зачем я взялся за эти гантели? Но стоит вам походить месяцок, и ваше тело расчухает, что такое гантели. Вы из зала не вылезете. У вас тело поет, когда оно работает. Конечно же, надо какое-то время поустремляться. А то, что 2-3 раза упали, ну простите, вскочил, побежал дальше. Дух-то для него ошибки – это учеба. А не повод остановиться.
Просто вот именно вот в этом состоянии, когда он уже случился этот момент упадка, то есть что рационально сделать? Монаду наполнить огнем или вот?
Вы знаете, я вам так смогу сказать. Вот у вас сейчас 7 частей будет завтра. Каждая часть в этот процесс вносит что-то свое. Ну, например... Вдохновить можно, когда есть смыслы. Пятая часть. Сложить, как сделать так, чтобы у вас все получалось безошибочно. Интеллект, шестая часть. Эфир поможет вам энергопотенциально зарядиться, чтобы у вас была энергетика хорошая, да, поля. Вторая часть. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, если вы начнете применяться каждой частью, а столпом вы начнете складывать синтез частей, чтобы они у вас действовали совместно, у вас будет состояние, которое никакие ошибки не перешибут. Все, что вы падаете и перестаете вдохновляться, у вас падает мотивация, это потому, что вы не действуете частями. Они у вас есть, а вы ими не действуете. Тело, которое не действует, вот на спортсменов посмотрите, они перестают заниматься спортом, их тела начинают расползаться. Если не действовать частями, они начинают деградировать. Нам Отец создал части, которые не деградируют, но они спят, они просто в спячку впадают. То есть это означает, что для вас их нет. Что стяжали, что не стяжали, их нет. Потому что они есть только когда вы ими действуете сами. Вот и все. Попробуйте просто действовать частями. Ну хотя бы месяц, 7 частей. Просто каждый день ими действовать. У вас 7 дней недели. Понедельник – образ Отца, вторник – слово Отца, среда – душа, ум, престол, интеллект, столб. 7 дней недели, 7 частей. Месяцок попробуйте. Вы будете вот с такими глазами бегать.
одно нам морковку подавай, ой, подарки какие-нибудь нам там сейчас, что нам там еще в метагалактике интересненького будет. Это все морковки такие для мотивации. Это человечество привыкло, это, кстати, рабская программа, получать мотивацию извне. Знаете для чего? Чтобы человек внутри не искал. Потому что если человек находит внутреннюю мотивацию, а чаще всего это найти отца в себе, ты становишься независим от внешних мотиваций. А это уход от всех манипуляций, это перерезание всех нитей кукловодов. Поэтому, когда вы ищете мотивацию вовне, сейчас полно программ поиска мотивации вовне. Это продолжение рабских программ. Надо учить человека внутри искать мотивацию. Даже не мотивацию, а вдохновение. Поднятие духа жизнью атмой. Понятно, что этого мало, что у человека нету там, может быть, там частей и так далее. Но ведь люди раньше тоже жили, смотришь, бегает живчик всю жизнь. Вдохновенный такой. А смысл жизни хотел бы найти. Потому что смысл дает силы. Вот он и бегает, как живчик, у него сил полно. А так как он бегает телесно, то в нем нарабатывается дух, потому что тело – это дух, а дух – это тело. Вот отсюда появляется сильный дух. Все понятно?
Понятно, что это трудно понять.
А это надо не понимать, это надо делать. Просто идете и делаете. Практика. Идем стяжать лотос. Вот у вас сейчас появилась мотивация стяжать лотос. Вы сейчас вдохновлены на стяжание лотоса? Или вы не знаете, что лучше? Владеть этим инструментом и разбираться с записями, или жить по привычке, куда покатит?
Вдохновлены.
Конечно,
мы хотим управлять своей жизнью.
Управлять своей жизнью значит нести ответственность за любые твои решения. Потому что любое твое решение, даже ошибочное, тут же формирует запись духа, с которой тебе потом надо будет что-то делать.
Так а в любом случае на ответственность?
Конечно, в любом случае.
Лучше осознанно это делать.
Да. Чем неосознанно говорить, что все вокруг виноваты, жить спокойно, попивая кофеек. Ладно, вот сейчас просто вот, знаете, так вот, вот попробуйте найти в себе не мотивацию, такую в стандартном сегодняшнем такой вот расшифровке, а попробуйте найти вдохновение. Вот попробуйте вдохновиться стяжанием лотоса, теми возможностями, теми перспективами, теми качествами, которыми вы будете обладать с этой частью. Да, это ответственность, но это еще и ваша все-таки независимость и свобода действовать и управлять своей жизнью. Мы возжигаемся всем синтезом каждого из нас, возжигаясь всей концентрации огня и синтеза первого дня, седьмого синтеза изначального читающего отца. Возжигаемся всем духом и огнем каждого из нас. Это мы сейчас поднимали дух каждого из вас. Вы даже сейчас можете телесно, физически попроживать, вот пока мы сейчас говорили обо всем этом, да, что вот такое есть некое знаете, такая флуктуация, какая-то динамика телесная. Понимаете, такое чувство, будто внутри вас тело живет. Оно так постоянно что-то двигается, где-то кольнет, куда-то еще. Но это такая внутренняя динамика, активация произошла. Синтезируемся с изначально вышестоящими владыками Кутхуми Фаинь. Синтезируясь с изначально вышестоящим аватаром синтеза, изначально вышестоящего отца Кутхуми, проникаясь синтезом изначально вышестоящего аватара Кутхуми, переходим в зал. Изначально уштающего дома, изначально уштающего отца. 1792 изначально явлено, развертываясь в форме ипостаси седьмого синтеза изначально уштающего отца пред изначально уштающим аватаром синтеза Кутхуми. Мы синтезируемся с Хум. Изначально вышестоящих аватаров синтеза Кутхуми Фаинь. Стяжаем синтез синтеза изначально вышестоящего отца и просим преобразить каждого из нас и синтез нас на явление лотоса, духа метагалактического, явление каждого из нас человеком метагалактики изначально вышестоящего отца физически собою. С преображением существующего у каждого из нас лотоса Духа в его соответствующем развитии каждым из нас. И возжигая синтез синтезов изначально вышестоящего Отца, преображаемся им. И мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом. И переходим в зал изначально вышестоящего отца, развертываясь в зале изначально вышестоящего отца в форме ипостаси седьмого синтеза изначально вышестоящего отца физически собою. И синтезируясь с Хум изначально вышестоящего отца, стяжаем синтез изначально вышестоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на явление лотоса, человека метагалактики, явлением концентрации метагалактического духа изначально вышестоящего отца, синтеза восьми изначальностей, 4096 присутствий, явлением 5119 мерностей в синтезе их духом метагалактики физически собою. И синтезируясь с изначально вышестоящим отцом,
стяжаем зерцало лотоса духа, каждым из нас, под своими ступнями. Зерцало у нас появляется под ступнями, и мы на нем стоим босиком. То есть утверждаем, что мы голыми ногами, босиком. То есть вот сейчас обуви нет. Мы стоим босиком на зерцале. На зерцало всегда встают только босиком. И стоя на зерцале, синтезируясь с изначально вышестоящим отцом, стяжаем 1024 лепестка лотоса вокруг зерцала в многослойном синтезе выражении, синтез физически собою. Синтезируясь с изначально вышестоящим отцом, стяжаем явление «Я есмь» шарика огня разума атмического тела, четко в центре лотоса. Становясь голыми ступнями на точку огня «Я есмь», то есть вот это «Я есмь» как точка огня, она на зерцале. Мы на нее встаем ступнями. У нас вот ступни, ну если только вы не плоскостопый человек, у него у ступней есть небольшие ямочки слева и справа у ступней. Вот когда мы встаем и ноги вместе, ступнями формируется определенная как бы ямка. И вот именно вот этой ямкой мы встаем на это, на этот огонь, на «Я есмь». Вспыхиваем «Я есмь» под ногами. То есть проживите ступнями, как вспыхивает огонь «Я есмь». Синтезируемся с изначально вышестоящим отцом. Стяжаем 1024 вида духа, 1024 частей изначально вышестоящего отца, метагалактики Фа восьмой изначальности. В явлении концентрации духа метагалактических частей восьмой изначальности каждым из нас – и синтезом нас физически собою. И синтезируясь с изначально вышестоящим отцом, стяжаем 1024 капли огня, по одной капле на каждый из лепестков лотоса духа. И стяжаем в каплях огня от одной мерности с соответствующим качеством до 1024 мерности с соответствующим качеством, синтез 1024-мерного развития физически. А также стяжаем 1024 вида мерности частей метагалактики от 1024-мерной первой капли до 2047 мерности 1024 капли каждым из нас и синтезом нас соответствующим набором качеств, свойств, возможностей, стандартов, законов, императивов, соответствующего мерностного развития, записанных в огнях капли, каждый из 1024, каждым из нас и синтезом нас. Истижаем плотная насыщенность духом 1024 лепестков лотоса каждого из нас и синтеза нас. И синтезируясь с изначально вышестоящим отцом, стяжаем тело атмического духа, восьми изначальное, 4096 присутственного, 5119 мерностное, в синтезе духа всей метагалактики, физически каждым из нас, развертываемое в теле, стоящем пред изначально вышестоящим отцом, в лотосе каждым из нас. Дальше мы стоим сейчас на зеркале в центре лотоса. Лепестки лотоса начинают подниматься на наше тело духа. И постепенно закрывается лотос в идеальную сферу, внутри которой находится атмическое тело. И из синтеза вершин лепестков лотоса из 1024 капель огня вниз устремляются 1024 огненные нити, пронзающие сквозь темечко наше физическое тело духа, стоящее в лотосе. И эти 1024 огненные нити проходят сквозь позвоночник, и, выходя из копчика вниз, упираются осью духа в «Я есмь» в центре лотоса, каждым из нас. И мы возжигаемся 1024 огнями капель огня лепестков лотоса духа, каждого из нас и синтеза нас. И далее лепестки начинают подниматься и расходиться. И одновременно нити огня тянутся вверх, втягивая в себя шарик огня «Я есмь». То есть он начинает подниматься. И мы, синтезируя с изначально вышестоящим отцом, стяжаем поднятие «Я есмь» по нашему позвоночнику в центр головного мозга, в «Оджас». Для явления синтеза «Я есмь» и «Оджаса» в центре головного мозга каждым из нас и синтезом нас. То есть этот процесс, который должен произойти, ну, как бы мы должны его произвести перед отцом. Это действие, которое мы атмическим телом должны произвести сами. И вспыхиваем «Я есмь» в центре головного мозга, где лепестки лотоса открылись на уровне висков черепа, и 1024 нити огня из центра головного мозга связывают «Я есмь» и «Оджас» в центре головного мозга с лепестками лотоса духа каждого из нас. И возжигаясь синтезом изначального считающего отца, преображаемся им. И синтезируясь с изначально вышитающим отцом, стяжаем синтез «я есмь» и «отжеса» в центре головного мозга физически каждым из нас и синтезом нас физически собою. И возжигаясь синтезом изначального считающего отца, преображаясь им, развертываем «я есть» отжесом в центре головного мозга каждого из нас. И синтезируясь со стяженными ранее голограммами плана творения изначального считающего отца, парадигмы творения изначального считающего отца и стратегии творения изначального считающего отца как каждого из нас, так и новой эпохи метагалактической расы землян в целом, вспыхивая этим, насыщаем «я есмь» стяженными голограммами каждого из нас для его сохранения в центре головного мозга физически собою. И отпускаем 1024 нити огня обратно в капли огня лепестков лотоса, раскрывая лотос физически собою. И синтезом изначального считающего отца, преображаясь в тело духа атмическое, с явлением капли «я есмь» отжеса, головным мозгом синтез физически каждым из нас и синтезом нас физически собою. И синтезируемся «я есмь» отжеса каждого из нас с «я есмь» отжеса изначально вышитающего отца физически собою, прося преобразить физический головной мозг каждого из нас на явление «я есмь» физически каждым из нас в преображении всех возможностей духа физически собою и активацию каждого из нас всем синтезом полномочий, подготовок, посвящений, статусов и компетенций. И, возжигаясь изначально вышитающим отцом, преображаемся этим. И, возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с изначально вышитающим отцом и стяжаем столб изначально вышитающего отца явлением в центре лотоса седьмую часть изначально вышитающего отца в первичном развитии их с концентрацией 4096 видов духа 4096 присутствие метагалактики фаз толпом. С концентрацией 4096 огней присутствие метагалактики фаз толпом в синтезе их. С явлением концентрации нити синтеза в центре столпа с синтезом 4096 ядер присутствия метагалактики Фа цельной нитью синтеза в центре столпа, идущего сквозь темечко в физическое тело, сквозь копчик и упирающегося в основание центра зерцала лотоса. И вспыхивая столпом изначального считающего отца каждым из нас и синтезом нас, и синтезируясь с хум изначально вышитающего отца, стяжаем синтез изначально вышитающего отца и, возжигаясь, преображаемся им. И мы благодарим изначально вышестоящего отца, впитывая атмический лотос внутри тела, извне, внутри его. То есть атмический лотос был развернут, мы были в нем. Сейчас он компактифицируется и входит в наше тело. То есть часть разворачивается тогда, когда она работает, когда мы с ней работаем. Благодарим изначально вышестоящих аватаров синтеза Кутхуми Фаинь. Возвращаемся в физическое присутствие лотосом в физическом теле каждым из нас и синтезом нас и возжигаемся им. И мы развертываемся телом духа физически, каждым из нас. Развертываемся лотосом в центре грудной клетки, каждым из нас. Развертываемся я есмь в центре головного мозга в отжасе, каждым из нас физически собою. И вспыхивая всем стяженным и возожженным каждым из нас и синтезом нас. и вспыхивая всем физически собой, мы эманируем. В изначально вышитающий дом изначально вышитающего отца в целом. Эманируем в изначально вышитающий дом изначально вышитающего отца Вологодск. И эманируем в изначально вышитающий дом изначально вышитающего отца каждого из нас, преображаясь. И выходим из практики. Аминь.
Такая достаточно мощная практика, потому что мозг так был в хорошем напряжении, в хорошем смысле напряжении. С ним была достаточно такая конкретная такая насыщенность в мозге, да, такая конкретная была активация. И вот это состояние будет еще устаиваться какое-то время, может быть, пару-тройку часов, да, то есть вот вам надо походить, побыть, и голова будет немного так еще, может быть, не гудеть, но так насыщенность, плотность будет проживаться. Она постепенно, вот как бы синтез телесно-телесно так вот она отэманируется, да, поэтому ничего страшного, все нормально, потому что, ну, на самом деле, сейчас мы за полчаса практики сделали то, что многие, ну, тысячелетиями не могли сделать, стремились. Поэтому, конечно же, скорости, но поэтому это и седьмой синтез, потому что шесть предыдущих вас подготовили к этому. Все, на сегодня у нас все. Завтра мы с вами встречаемся, как обычно, в 8 часов. На сегодня все, до завтра. Ну и начинаем учебу. Попроситесь обязательно к владыкам сами. Обычно мы на синтезах уже, ну, на первых синтезах мы выходим все вместе, просимся. А сегодня вы сами к владыке выйдете, ну или к аватарам синтеза, если говорить более точно, и стяжайте огонь и синтез на ночное обучение. Справитесь? Все. На сегодня все. Спасибо.
Спасибо, Дима, я денежку.
Угу.